День явления Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Этот день отмечает сегодня весь мир, особенно в Майяпуре. Святая Дхама Майяпур, место явления Господа Чайтанья. Это Бенгалия. Бенгалия близ Калькутты. 3 часа езды от Калькутты. Располагается Навадвипа, на берегах Ганги. И там, в одном месте неподалеку от Ганги, на берегу Ганги, явился Господь Чайтанья 514 лет назад, 1486 год от Рождества Христова, с тысячи лет. И так, это явление Господа. Это описывается в Бхагавадгите, что время от времени Бог сам приходит в этот мир. Ядайдахи дхармася гланирбавати барата амьютанам ада амьютанам адхармася тадатманам сриджами агам. Когда воцаряется безбожие религии, приходит упадок, то приходит аватар, приходит явление Господа. И он один может восстановить религиозные принципы. Если они утрачиваются, то нужна энергия Бога, внутренняя энергия. Есть внешняя энергия, есть внутренняя энергия. Источник один и тот же, абсолютная истина. И из абсолютной истины исходят все энергии, и в целом их можно подразделить на материальную и на духовную энергию. В остальном исчислении их бесчисленное множество. Но все они принадлежат какой-то одной группе. Либо это материя, либо это дух. То есть мы видим мертвое состояние вещества, безжизненное, это материя. И есть сознание, жизнь, это живое существо. Так, на санскрите называется джива и майя. Джива – живое существо, и майя – материальная природа. И живое существо, джива, оно наслаждается материей. То есть сочетание. Есть живое существо, но у него есть тело. Материальное тело, состоящее из химических веществ. Оно действует по физическим законам. Тут есть законы пищеварения, законы нервной системы, законы зрения, законы размышления. Это химические вещества взаимодействуют друг с другом. Это можно изучить и имитировать, какие-то создавать наподобие машины, но жизнь не создается. Жизнь происходит от жизни, Прабхупад сказал, жизнь вечна. Источник живого существа, жизнь. От живого отца и матери живое существо появляется. И кто же первое живое существо? Бог. Это называется Богом. Хотя, когда мы достигаем сознания внутренней энергии, мы не думаем о нем, как о Боге. Просто Бог, он превосходит материальные законы. Они не влияют на него, он не подчиняется им. Все законы Вселенной бессильны против его воли. Напротив, вся материальная природа подчиняется его воле. Поэтому с этой точки зрения, с материальной точки зрения, это Бог, это сверхсущество. Тот, кому все подчиняется. Но если мы рассмотрим Бога с внутренней энергией, мы не обратим внимания на его верховное положение особенно. Не так важно. Итак, материальная природа, видите, она разделяет людей на больших и маленьких. На умных и глупых, могущественных и слабых, друзей и врагов. Но внутренняя энергия объединяет их, и даже между Богом и живым существом с внутренней стороны нет разницы. Качественно одно и то же. Прабхупада давал пример. Возьмите каплю океана. Сравните химический состав с океаном. Одно и то же. Вкус тот же самый. Качество то же самое. Однако понятно, что количество разное. И вот количественное живое существо отличается от Бога. Качественно нет, не отличается. Эта философия не была известна так широко, как сейчас, никогда до ныне. Итак, люди не имели полного представления о Боге и живом существе. Поскольку эта истина для того, чтобы раскрыться, требует определенных обстоятельств, условий. Например, Бхагавадгита. Это знание о Боге, о взаимоотношении со Всевышним. Но Кришна говорит с Арджуной. Он говорит, почему я говорю с тобой? Потому что ты мой друг, ты поймешь меня. Они друзья, Арджуна не придает значения, что Кришна Бог. Он думает, что это мой друг, вот что важно. Дружба, этот вкус с Господом, более важен, чем просто поклонение Ему. И страх, и благоговение перед Его могуществом. Итак, Бог тоже хочет равных отношений, равенства. И когда он говорит о себе в Бхагавад-гите, он находит для этого друга, это естественно. Если мы хотим рассказать много о себе, мы должны найти подходящего человека. Тот, кто поймет нас. Тот, кто не завидует нам. Тот, кто расположен к нам доброжелательно. Слушает с уважением. И у нас есть какие-то отношения любви, дружеские или супружеские, или еще какие-то отношения. И это будет стимулом для сокровенных бесед. Поэтому в Бхагавад-гите есть глава, которая называется «Самое сокровенное знание». А потом Кришна объясняет еще более сокровенный раздел Арджуни. И Арджуна чувствует себя освобожденной личностью, освобожденной душой, когда слышит все это. Просто на звук. Арджуна получает освобождение от всех скорбей, от материальной зависимости, от рождения и смерти. Это Бхагавад-гита. Итак, если мы просто услышим Бхагавад-гиту в надлежащем качестве, мы сможем освободиться, как Арджуна. Освободиться от скорби, от рождения, старости, болезни и смерти. Вместе с этим исчезают все страдания, все препятствия. Все страдания вызваны телесным существованием. Прабхупада объясняет, что тело предназначено для страданий, не для наслаждений. И сколько нам нужно усилий, чтобы приспособить это тело для наслаждений? Человек трудится всю свою жизнь, не покладая рук, чтобы как-то обрести какое-то удовлетворение в жизни. Но нет удовлетворения. Чувства не удовлетворяются, они пресыщаются. Либо им не хватает чего-то, либо им уже много чего-то. Но они никогда не чувствуют удовлетворения. Итак, живое существо много работает для собственного удовлетворения, но не получает желаемого. Потому что наслаждается энергией Кришны, она не знает об этом. Энергией Бога, независимо от его источника. На самом деле энергии Бога предназначены для его наслаждения. Они ему принадлежат. Эти энергии исходят из него и предназначены для его наслаждения, а не его. Это его собственность. Все является собственностью Бога. Живое существо в иллюзии не знает об этом. Думает, нет, это мое. Это моя собственность здесь есть. И я могу наслаждаться независимо ни от кого. Кто мне может помешать? Борется за объекты чувств, за наслаждение. Однако, само живое существо также принадлежит Богу. И также предназначена для его удовлетворения. Интересный момент. Вот она, истина, которую мало кто знает. И когда мы узнаем об этой истине, то мы можем подумать, ну я не хочу никому принадлежать. Я хочу быть независимым. Почему я должен принадлежать Богу и служить Ему? Я что, Ему нанялся, что ли? Так люди думают. Почему так устроено несправедливо? Поскольку служение в материальном мире очень извращенное слово. Служение – синоним эксплуатации. Люди думают, что их будут эксплуатировать. Если я кому-то принадлежу, я раб. У меня нет свободы выбора. Верховный, очевидно, он бесчеловечный. Он хочет, чтобы все ему служили. Так он наслаждается. Знаем мы такое служение. Как сильные эксплуатируют слабых, мы знаем. Как богатые и бедных, как здесь происходит, мы знаем по опыту. Мы думаем, нет, никакого служения не хочу. Я хочу служить себе, а не Богу. Себе я хочу служить. И те вещи, которые принадлежат мне, я тоже могу им послужить. Так человек думает. Эти мысли не являются совершенством. Если мы посмотрим на реальность вещей, то мы всегда служим. И мы хотим служить. Вопрос, кому? Мы служим добровольно и даже не замечаем этого. Как муж служит жене, как жена служит мужу, как дети служат родителям, как родители детям, как царь служит всем подданным, как подданный служит царю. Все слуги. И все только ищут служение. Как только находится объект служения, объект любви, сразу начинается процесс служения. Даса называется. Дасья, раса. Юноша влюбляется в девушку и начинает ухаживать. Что это такое? Служение. И что-то приносит цветы, и он приглашает ее куда-то. Он... Этикет какой-то начинает соблюдать. Это служение. Но он не думает даже об этом. Итак, служить бы рад. Прислуживаться тошно, как говорится. Есть разница между этим. Есть природное вечное служение души, состояние души, служение Богу. Это свобода, полная свобода, поскольку служение – добровольный фактор. Бог не заставляет, Он говорит просто «это хорошо». Просто обрати свой взор на меня. Посмотри, ведь я, Бог говорит, всепривлекающий. Нет никого лучше меня. Посмотри на меня. Он не хвастается, это правда. Он такой. Но в духовном мире друзья Кришны не признают его совершенства. Они шутят над ним. Но что в тебе такого совершенного, говорит Мадху Мангал Кришне? Ну, почему ты такой думаешь, что ты такой великий? Кришна думает. И говорит, ну, например, я убил путану в трехмесячном возрасте. Мне было всего 3 месяца, я и ходить-то не умел. Но же убил путану, которую не могли убить, никто не мог бы убить ее в этом мире. Мадху Мангал смеется и говорит, ну, так уж и убил. Просто в этот момент я прочитал специальную мантру против демонов. Путана умерла. А в 7 лет Кришна поднимает Хому Говардхан, мы видели его в Вриндаване. Мы сомневались в этом, пока не увидели Хому в Вриндаване собственными глазами. Но когда мы увидели Хому в Вриндаване, Говардхан, когда мы услышали там духовных учителей, мы получили знание на слух Шабда. И мы получили полную веру в том, что Кришна понял этот Хому Говардхан. Для него не составляет труда. Он поддерживает все вселенные, все планеты на своих орбитах. Какая проблема с холмом? В 7 лет он поднял Хому Говардхана, стал держать его, поскольку Индра хотел затопить Вриндаван, он стал вредить жителям Вриндавана, и Кришна спасал их. Но пастухи подумали, старшие, как это ребенок держит холм, да он же долго не выдержит. Надо помогать, они принесли туда какие-то шесты, какие-то подпорки, стали тоже упираться в этот холм, стараться изо всех сил. Но Кришна держал 7 дней эту гору на мизинце левой руки. И когда он увидел, что пастухи так стараются, он немножко ослабил. Чуть-чуть ослабил свою руку. И там крики, треск послышался, и вопли, и страх был. Страшная тяжесть. Кришна снова поднял. И мама Ашода никогда не верит в то, что Кришна поднял Хому Говардхан. Ее невозможно убедить в этом. Говорит, что вы говорите? Перестаньте. Кришна, он маленький ребенок. Как может понять маленький ребенок такой большой холм? Это Нанда Махарадж поднял с пастухами. Итак, живое существо не признает Бога ни в духовном мире, ни в материальном мире. Потому что это не главный момент. Например, если я большой-большой человек у себя на работе, но я прихожу домой, кто-нибудь считается с этим? Никто с этим не считается. Жена говорит, иди мусор вынеси. Прибей гвоздь туда или сюда. А ребенок вообще не спрашивает ни о чем, залазит прямо на шею. Да, таковы взаимоотношения. Родительские отношения более важны, чем положение человека. И Бог – это положение. Слово «Бог» указывает на того, кому все принадлежит, кто все контролирует, обладатель всего, верховное живое существо. И он есть, это существо. Он существует. Его сознание безгранично, его энергии безграничны. Мы же видим эти безграничные энергии. Поэтому по энергиям можем понять, кто это. Поэтому мы говорим, он безграничен в своем могуществе. Мы судим по энергиям. Так же, как мы сидим в этом помещении, мы смотрим на его архитектуру. Если тут есть архитектор, они скажут, насколько разумен был архитектор, который сделал это. По энергиям. Косвенно. Первый шаг в познании Бога. Вот такой косвенный. Мы изучаем материальную природу. Но правильным образом. Не с точки зрения наслаждения этой природой. Не как материалисты изучают. Как вырабатывать электричество, как строить дома, как строить небоскребы, как строить вертолеты, как строить пулеметы. Это еда, солнце, укрепление, оборона. Это не изучение природы. Это развитие животных принципов. Раньше они бросали камни на голову, теперь бросают бомбы. Вот и вся разница. Принцип обороны остался. Итак, Прабхупада говорит, знание истинное культивируется по-другому. Мы хотим увидеть вещи, как они есть на самом деле, без относительно нашего восприятия. А относительная истина не поможет, нужна абсолютная истина. И вот абсолютная истина говорит сама за себя. Никто из обычных ограниченных существ не способен установить абсолютные законы. Сама за себя. Это значит, что Бог, он как-то еще умеет говорить. Раз он всемогущий, он умеет говорить. И когда мы узнаем о Боге из шастры, священного писания, больше нет источников. Только священное писание ведически полностью открывает его существование личности. Нет других источников. Все другие источники открывают лишь часть границы этого знания. Но веды открывают его личностную природу полностью. Там он открывается. Поскольку там он общается с друзьями, он говорит Арджуне. Он говорит Удхаве, Шримад Бхагаватам. Это очень близкие спутники вечные. И разговаривая с ними, Кришна много говорит о себе. Это знание передается по цепи преемственности, комментируется, объясняется. Поскольку это такая возвышенная наука, что если ее не объяснить, никто не сможет воспринять. Но там просто говорится, что Бог выдыхает все вселенные. И с точки зрения материста кажется, это сказка. Как это вообще может быть? Но когда мы говорим, ну ведь человек тоже выдыхает много чего, выделяет. Тоже из него атомы исходят из его тела, из пор. Такой же принцип. И когда ребенок рождается, пуповина связана с матерью, из его пупа вырастает лотос у Господа Вишну, и там Брама. Кто-то скажет, как может лотос из пупа вырасти? Но если лотос даже из грязи растет, почему он не может вырасти из пупа Господа Вишну? Если он источник всей жизни. И так, постепенно, пользуясь логикой и философией, можно постепенно доказывать, что он все-таки как-то существует. Но он такой большой, Махавишну, из него все вселенные исходят, что мы не можем увидеть его. Вот беда. Покажите мне Бога, но невозможно так открыть широко глаза. Но он говорит, я еще и самый маленький, не только самый большой. Я в ядре каждого атома нахожусь, и в сердце каждого живого существа. Но такой маленький, что у меня нет таких маленьких глаз. Вот моя проблема в чем. Я не подхожу ни для той роли, ни для другой роли. Я говорю, где Бог? Где ваш Бог? И тогда он принимает среднюю форму. Я, Хидармася. Он приходит как человек. Поскольку человек создан по образу и подобию Бога, внешне мало чем отличается. Принцип не отличается. Есть руки и ноги. Голова тоже есть. Прекрасные части тела. Да. Но принцип действия этого тела иной. Например, говорится, везде его руки и ноги. Везде уши. Везде глаза. Везде его чувства. Пронизывают всю вселенную. Это сверхсознание. Сверхсознание. Душа, сознание пронизывает чувства тела. Но сверхсознание пронизывает своими чувствами всю вселенную. Что же это такое за сознание? Он пронизывает все, он везде существует. И где же найти его ноги, если они повсюду? Где же его руки, если не повсюду? Что же такое руки? Принцип. И объясняется сначала материальным языком. Ведь мы на чем-то стоим, и вот то, на чем мы стоим, называются ноги. Не так ли? Можно даже подпорки поставить, но они будут играть функцию ног. Важно понять функцию. Не форма ноги так уж важна, как понять принцип. Что на чем-то все ведь поддерживается, существует. Вселенная также на чем-то поддерживается, существование. Это принцип ног во вселенской форме. Его ноги, не наши ноги, поддерживают все это. А есть принцип рук, руки управляют. И кто-то, какие-то энергии руководят этими процессами, физики, химии, всеми процессами. Мы не видим этих рук, но принцип работает, они руководят. А есть принцип живота, который распределяет энергию повсюду для всех живых существ. Так много энергии. Солнечная энергия, пища, воздух, вода – это энергия, дающаяся живым существам. Кто это живот Господа? Океаны. Принцип такой. Но так мы дойдем до души Господа. Как душа, он дает сознание живым существам. Источник сознания, источник жизни. И так все есть в этой вселенской форме. Но сама вселенская форма воображаемая, мы не видим ее. Мы можем построить ее в воображении. Вот так все работает, есть функции поддержания, есть функции руководства, функции распределения энергии, функции разума в природе есть, природа обладает разумом каким-то, везде заложен разум, и так все есть в вселенской форме. Но мы не видим этой формы. Но мы знаем, что все эти функции есть, как в нашем теле. Руки, ноги, голова. Живот. Четыре части. Итак, сравнивая с этими функциями, понимаем, какой такой Бог. Да, принцип Бога существует. Но, с другой стороны, говорится, Бог не живет в материальном мире. Это отражение его энергии. Сам он отличается от них. Вот это интересный момент. Очень важный момент. Энергии Бога не отличаются от него. Они тоже божественные. Их невозможно превзойти, но Бог отличается от своих энергий. Чем? Особым могуществом. Особым могуществом. То есть его энергии не могут контролировать его. Он могущественнее, чем вся материальная природа. Он могущественнее самых могущественных энергий. Ядерные энергии под его руководством протекают. Ученые пытаются овладеть этой энергией. Не так-то просто. энергии действует под его руководством. Матья, моя такшена пракрити суяте саачара чарам. Под моим надзором существует подвижное и неподвижное. Все в этом мире, все энергии. И так все подчиняется ему, его личностному аспекту. Поэтому, когда он приходит в материальный мир, он приходит как обычный человек, но действует необычным образом. Может принять любую форму, все формы его. При этом форма не ограничивает Бога, потому что эта форма всепривлекающая. Тысячи и миллионы энергий окружают его для служения. Тысячи и миллионы, миллионы энергий. Это писал Брама, Брама Самхити. Сотни тысяч богинь удачи окружают его. Сонмы. Полубоги, другие живые существа. Когда Брама увидел экспансии Вишну в этих телятах и пастушках, как Кришна распространил себя, он увидел, что все энергии Вселенной, гуны, время, полубоги, демоны, даже неподвижные предметы, такие как соломинки, все вращается вокруг него. Он центр всего. И где бы он ни был, это центр. Нет периферии для Бога. В сердце каждого живого существа. Поэтому Бхагавадгита учит сознанию Бога. Как понимать Бога по его энергиям? Как понимать его личное присутствие? Для этого необходимо соприкасаться с внутренней энергией. Пока мы соприкасаемся с материальной природой, и это все, мы не можем понять Бога. Всегда будет загадка. Бога в материи нет. Ответа в материи, значит, нет. И так необходимо соприкасаться с внутренней энергией. Энергия чит называется, энергия знания. Так же, как я знаю о своем существовании, кто-то знает о существовании всего. Вот это энергия чит называется. Я маленькая энергия чит, а есть большая энергия чит, большое знание и маленькое знание. Мое количество знаний ограничено телом, размерами тела и чувств. Все. Но есть большое поле деятельности и есть большое знание, кто-то знает все. И вот таким образом, энергия чит дает мне понимание любых аспектов. Если соприкасаюсь с энергией чит, энергией знания, исходящей от Бога, я получаю трансцендентальное знание, выходящее за пределы моего чувств, моих чувств и ума, моих способностей. Трансцендентальное знание. Этот человек приобретает божественную природу, качественно равную Богу, как мы говорили, качественно равную Богу. Хотя в количестве он не таков. Поэтому Кришна говорит Бхагавадгите: оставь все, сарва тарам паритяджи, мама камша ножи. Просто можешь предаться мне, и ты достигнешь совершенства. Можешь оставить все процессы познания, все пути кармической деятельности, медитацию. Ничего этого не нужно. Если ты предаешься мне, ты достигаешь полного успеха, полного результата. Потому что цель любой йоги, кармы, гьяны или аштанга йоги – постичь Бога. Поэтому, говорит, если человек просто обращается ко мне, даже если он низкого происхождения и не очень способен к наукам, он достигает совершенства. Почему? Поскольку Бог всемогущий. Он говорит, я лично рассеиваю тьму невежества изнутри его сердца лучом знания. Сверхдуша это делает. То есть человек получает откровение, знание в форме откровений, без напряжения ума и чувств. Как это делает современная наука? Это напряжение ума, определенная работа, деятельность. Постигает крупицу за крупицей, крупицу за крупицей, но тот, кто просто предается Кришне в процессе преданного служения, воспевая святые имена, получает в течение жизни так много откровений, что вся материальная наука не представляет себе никакой ценности. Прабхупада сказал, что неинициированный бхакта в движении сознания Кришны по уровню знания превосходит Сократа. Неинициированный бхакта. Вот у нас такие здесь мудрецы собрались, представьте себе. Инициированный бхакта знает больше, то, что Сократ не знал. Но ведь Сократ знал, что душа вечна. Сократ знал о душе. Так что же знает инициированный и преданный, интересно? Что-то есть больше этого? Есть больше этого. Недостаточно знать, что душа вечна, нужно еще знать, каковы ее вечные обязанности. Кто она, как вечное живое существо? Как она служит Богу? То есть необходимо достичь любви к Богу. Этот процесс служения автоматически проявится, как только человек достигает любви. Это называется сварупа. Так же, как мать, как только ребенок появляется у нее, у женщины, она становится матерью, она знает, в чем ее обязанности. Не так ли? Ей не нужно особенно объяснять. Такова природа. Это, можно сказать, сварупа. Изначальная природа, изначальная форма, вечное положение. Итак, главный процесс, процесс развития любви, бхакти. И затем человек получает трансцендентальное знание, как вечное живое существо. И в этом есть трудность, поскольку у человека нет доверия к духовной энергии. Он доверяет майе, материальной природе, которая всегда обманывает. Майя, она обманывает, она не дает подлинного знания. Один караван, он заблудился в пустыне, и началась пыльная буря. И маленький верблюжонок, он отстал, вообще пропал куда-то. И он скитался много дней, должен был бы погибнуть. Маленький верблюжонок должен был погибнуть, но он нашел оазис. Ему повезло. Он увидел оазис, пальмы. Там, очевидно, есть вода. Он пришел туда, нашел воду. Нашел зелень. И там было царство. В этом царстве жили разные животные, и царем был лев. Верблюжонок пришел ко льву и сказал: «Дорогой царь, защити меня. Я сирота, я отбился от каравана, едва не погиб. Случайно набрел на твое царство. Пожалуйста, дай мне свое покровительство». И лев сказал: «Конечно, конечно. Ты ищешь защиту, я даю тебе защиту. Никто тебя не тронет. Живи свободно и спокойно. Бери свою пищу и живи». И верблюд стал жить. Он еще маленький. Но шло время, и у льва было три советника. Леопард был советником первым. Второй был шакал, а третий ворон. Они были советниками льва. И все было хорошо. Но однажды случилась засуха. И настигла беда оазис. Вода исчезла. Дождей не было. И животные стали страдать, растения стали высыхать. Возникла проблема, настоящая проблема. Все стали бороться за выживание. И тогда верблюд, он, знаете, он же терпит долго. У него проблем не было, он ел сухие колючки, и все было хорошо. Два больших горба выросли, он стал большой и крупный за это время. И советники пришли ко льву, ворон, шакал, леопард, сказали: «Дорогой царь, ты знаешь, мы не выживем. Что-то нужно делать». «Что же я могу поделать?» — сказал лев. «Я так же страдаю, как и вы. Но засуха. Нужно молиться Богу». «Да нет, при чем здесь Бог?» — сказали советники. «Вот тут верблюд ходит большой». «Нет, нет, нет, об этом забудь», — сказал лев. «Я обещал царское слово, слово царя. Защита, покровительство я обеспечил, обеспечил им безопасность. Я не имею права». «Ну, а если что-нибудь придумать?» — сказали советники. «Ну, вы советники, вы думаете», — сказал лев. И советники подумали, подумали и решили. Они приняли решение. И верблюд, он ел свои колючки, жевал свои колючки, вдруг увидел. Идет леопард. За ним шакал. Третьим шел ворон. Они шли молча. Глядели все вниз. Они глубоко что-то думали и никуда не смотрели по сторонам и не говорили. Что-то случилось, по-моему, верблюд? Они очень серьезные. «Что случилось, дорогие братья?» — спросил верблюд. «Да, случилось», — сказали советники. «Наш царь, он защищал нас всю свою жизнь. Мы служили ему верой и правдой. И он давал нам все необходимое для жизни. Но теперь царь умирает от голода. И мы хотим спасти его жизнь». «Да, вы такие великие», — сказал верблюд. «Я тоже хочу спасти жизнь нашему царю. Он мне тоже дал покровительство. Он обещал мне свободу, независимость, братство, любовь. То, что мы ищем все. Здесь много таких обещаний. И что же вы решили? Мы решили предложить себя в жертву. Пусть съест кого-то из нас. И так он выживет. Нет другого выхода. Льву больше нечего есть». «О, я вас по вашему мизинцу не стою», — сказал верблюд. «Я пойду вместе с вами». «Нет, нет, ты здесь гость. Ты не должен. Мы должны». «Нет, нет. Я полноправный житель, я тоже хочу, верблюд вдохновился». «Ну, если хочешь, пойдем», — сказали советники. Итак, есть идеи, которым человек предается. Есть обещания, и есть идеи, и душа хочет предаться кому-то. Хотя эти идеи могут быть ложными, мы видим это. коммунистические идеи, еще какие-то истические идеи, другие истические идеи, они ложные. Но человек предается каким-то идеям. В этом его жизнь. Он должен к чему-то предаться какой-то идее. Он выбирает какой-то возвышенный изм. Альтруизм, филантропия, что-то такое. В материальном мире выше этого не существует ничего. Ради других жить они провозглашают истину. И глупые люди говорят, да, это истина. Но они что-то истина неполная, так же, как и с верблюдом. Это неполная была истина. Там был определенный замысел. Когда они пришли ко льву, то они заговорили, первый леопард, сказал, дорогой царь, мы не можем видеть, как ты страдаешь. Ты так сильно страдаешь. И мы решили чем-то пожертвовать ради тебя. Пожалуйста, не умирай от голода. Ты нам еще нужен. Я готов пожертвовать своей жизнью. Съешь меня, сказал леопард. Прямо сейчас. Я сказал, ты что ты говоришь? Ты такая же кошка, как и я. Как я могу есть своих братьев? Я не могу быть таким ракшасом, чандалом. Отпадает такая идея, что ты выбросишь из головы. Кошка не ест кошку. Леопард смутился и сказал, извините, пожалуйста. Я на нее смахаю аппаратку, я больше не буду. И тогда выступил шакал, и он говорил, дорогой царь, посмотри на меня. Прими меня в пищу и не умирай, пожалуйста. Лев смочился и сказал, тьфу, еще более странная затея. Львы никогда шакалов не едят. Шакалы питаются объедками львов. Это не пища для льва. О, простите, сказал шакал. Я тоже не с оскорбления, извиняюсь. Тогда вышел ворон. Дорогой царь, съешь меня. Я ничтожная птица, я ничего не стою. Моя жизнь, грош цена. Твоя жизнь обладает ценностью. Я поморщился и чуть не сплюнул. Как это возможно, чтобы я ел эту черную птицу, которая питается падалью? Странные у вас предложения какие-то. И тогда верблюд, он так вдохновился в это время, сказал, дорогой лев, ну ведь посмотри на меня, я же твоя пища, твоя природная пища, съешь меня. Но как я могу есть тебя? Я же дал обещание, что буду защищать тебя. Я беру обратно свои слова, сказал верблюд. Нет никаких обещаний. И лев съел верблюда. Есть природа. Эта история непростая. Тут описывается природа всех этих живых существ. Итак, материальная природа, суть в том, этой истории, всегда обманывает. Есть возвышенные идеи, предавайтесь, но в итоге все будут обмануты, в любом случае. Никакого выигрыша душа не получает, даже приобретая большие-большие богатства. Душа никакого выигрыша не получает. Она просто трансмигрирует из тела в тело. Рождение, старость, болезнь и смерть. Рождение, старость, болезнь и смерть. И материалисты так хотят замаскировать этот цикл, чтобы никто не видел ни рождения, ни старости, ни болезни, ни смерти. Говорит, мы победим болезни, победим рождение, старость тоже победим. Может быть, и смерть победим. Они до сих пор думают об этом. Один ученый приходил на программу в Москве, он сказал, мы победим смерть. У нас появились новые хорошие варианты, как это сделать. Они уже развили эту теорию, как будто они уже победили смерть. И они говорят, что наш путь лучше бессмертия, чем ваш. Потому что наш путь могут принять любые люди без знания трансцендентного. Не нужно никаких аскез, не нужно никакой йоги. Есть препараты, есть такая техника, и мы можем продлевать, продлевать, продлевать жизнь. И любой человек, а к вам он, не любой придет человек. И мы ему сказали, вы говорите так, как будто вы уже победили смерть. Если вы победили смерть, тогда вы были бы правы. Тогда бы вас нужно было послушать. Но пока это теория, и вы уже говорите, что ваш путь лучше. Мошенничаете. Вы, ученые, мошенничаете. Сначала сделайте это, а потом будете говорить. Итак, это наука материальная, она обещает. В будущем мы сделаем это. В будущем будьте счастливы. У нас есть экономисты, есть политики, есть ученые, есть искусствоведы. У нас есть все, не волнуйтесь. Деньги будут в будущем. Работайте в настоящем. И не только деньги, много будет пива. Много вина будет, много мяса будет, они говорят. Много яиц, много хлеба, все будет. Но разумный человек понимает, нет, этого ничего не будет. Почему? Поскольку не совершается благочестивой деятельности, то мы не должны ожидать результатов хороших. Где? Где причины, что были хорошие перемены? Назовите хоть одну причину хороших перемен. Люди стали благочестивее, честнее, религиозней, добродетельней. Не всегда. Поэтому мы не должны ожидать. Но в нашем движении, когда человек становится действительно на путь развитие духовных качеств, мы видим, наступают перемены. Хотя это небольшая горстка людей, но так много перемен внутри этого маленького движения, не такого же большого. Качественные перемены. Человек становится человеком. Он не живет больше как волк. Он освобождается от ненависти и зависти, от жадности, от скорби, от иллюзии. Получает трансцендентальное знание. Каким же образом это может произойти? В океане порока. Мы живем в океане порока. И вот это приход Господа Чайтаньи Махапрабху. Он пришел в океан порока. И Адвайта Ачарья звал его и сказал, что я не могу ничего сделать. Это экспансия Махавишну, тот, из которого выходят все вселенные. Я не способен. Только если ты сам придешь, сам будешь свои внутренние энергии распространять, святое имя люди будут петь. Но они петь не соглашались, потому что Харе Кришна мантра была запрещена в то время для всех людей. Еще не так давно в СССР также была запрещена Харе Кришна мантра. Не так-то просто было повторять ее или петь. Опасно для жизни было. Мы выходили на улицу воспевать киртан с большим риском. Потому что многие люди были уже в тюрьмах, это был риск. Они не говорили ничего о Харе Кришна мантре, они статью предлагали «Вегетарианство вред здоровью». Сейчас смешно, правда, так выглядит. Вегетарианство вред здоровью. Ну, такие были понятия у материалистов в то время. Сейчас многие материалисты сами стали вегетарианцами. Как этот наш Николай Николаевич, знаменитый в Санкт-Петербурге, который был против нас, свет по делам религии, он хотел нас всех пересадить. Он каждому из нас говорил в своем кабинете, мы все равно всех пересадим. Вы не беспокойтесь, мы все равно вас всех пересадим. И мы боролись с ним. И затем, когда все изменилось, упразднили свет по делам религии, все они стали христианами, эти люди, постепенно. Потому что они общались с религиозными людьми так долго, они изменились, они перестали быть атеистами. И я однажды увидел в храме Николая Николаевича. Ба! Николай Николаевич. Действительно, постарел, посидел. Но тот же самый. И я шел со светильником, предложенным Кришне, алтарю, и поднес ему, и он очень с большим почтением. Харе Кришна сказал. Так, такие перемены. Ведь действительно, если человек думает о Боге, он становится человеком. Прупад не обманул. Наша задача просто думать о Боге, научиться. Но, поскольку нас сбивают с толку желания выгоды, материальные желания, чувственных наслаждений, это практика, нужно учиться. Практика называется йога. То есть с помощью йоги я могу связать свой ум, свои желания, свои чувства с чувствами, умом и желаниями Бога. Вот это йога означает. Когда мои желания не противоречат желаниям Его. Когда эти желания отличаются, я включаюсь в борьбу. Поскольку материальная природа по другому принципу работает, не по моему принципу. И я не знаю, в чем ее принцип. У меня просто есть свои желания, и я просто включаюсь в бессмысленную борьбу. Но если мы знаем желания Бога, мы не боремся в материальной природе, мы просто честно трудимся. Это не одно и то же. Борьба за выживание – это не одно и то же. Честный труд, дхарма, он приближает человека к Богу, опять же. А борьба за выживание – конкуренция, это эксплуатация. Это говорится в Бхагаватам, что люди, преследующие материальные цели, чувство выгоды, ради денег готовы убивать других людей. Это факт. Ради денег они идут даже на это. Могут убивать других людей. Вот это выживание называется в материальном мире. Итак, а Господь Чайтанья пришел, Он распространил дхарму этого века. Путь, указал путь к Богу. И поскольку люди Кали-юги, они хотят наслаждаться больше, чем работать. Никто же не хочет работать. Больше хотим наслаждаться. Это наша природа. Мы ленивы по своей природе. Это Кали-юга. Не хотим слишком много мыслить напряженно. Слишком тяжело трудиться. Большие совершать аскезы. Мы непригодны к такому процессу. То Господь Чайтанья дал процесс сознания Кришны в легкой доступной форме. В форме наслаждений. Песни, танцы. Вкусная пища, интересные беседы, немного философии. О том, что есть реинкарнация, есть карма, об этом интересно поговорить немножко. Но суть не в этом. Суть в том, что человек продвигается, занимая себя таким образом. Хотя все очень просто. Все любят танцевать, танцуйте под Харе Кришну, вот и все. Нужно просто сменить музыку. Мотив может быть даже тот же самый. Даже мотив. А в Москве преданные они где-то выступали на какой-то дискотеке, на ночной. Их пригласили туда. И там музыка была простая. Бум-бум-бум. Вот это. И пели Харе Кришна, и все танцевали. Замечательно. Прабхупада тоже участвовал в мантра-рок-концерте. Шрила Прабхупада. Пожилой садху, саньяси с вами. И там пришли такие знаменитые группы какие-то американские, я не помню их название. И вся молодежь города собралась, и президент пришел, там было тысячи людей, и Прабхупада пел киртан там. И они сопровождали это своей музыкой. Говорит, музыка может быть любой, но просто пойте Хари Кришна. Это трансцендентная вибрация, она проникает вглубь сердца человека и очищает его. Итак, этот метод прост. Господь Чайтанья просто показал, как нужно воспевать Хари Кришна. Вот, видите, на изображении танцует, поет. Вот все, чем он занимался. И он также говорил о святом имени, что святое имя очистит каждого. Четадарпанамаджанам. Ум нечист, сердце нечисто. Это очищение сердца, это путь очищения сердца. Просто воспевайте, сердце очистится. Зеркало ума очистится, мы увидим вещи, как они есть на самом деле. И одно святое имя способно очистить всю Вселенную. Так могущественно. Безграничное могущество в святом имени. Но человек, он может быть неудачлив, он не привлекается этим. Даже когда слышит, не привлекается, не вдохновляется на это. Почему? Нужно приобрести качество благочестия. Тринада пису ничина, тарона пису хичнана, аманина, манадина, киртани, сада, гари. Это ключ к воспеванию. Ключ к трансцендентной духовной жизни. Стать смиренным, как трава, терпеливым, как дерево. Не ожидать почтения в свой адрес и быть почтительным каждому живому существу, равно ко всем относиться, равно добродетельно. И вот в таком сознании, установив ум таким образом, человек может воспевать киртания садагари в самадхи. В состоянии самадхи достигает. Воспевая Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Когда он достигает этого состояния трансцендентного уровня, покидают все желания. Наданам, Наджанам, Насундарим, Кавитам, Ваджагадишакамае, Мама, Джанмани, Джанмани, Шваре, Бавдад, Бхактира, Хайтуки, Твои. Я хочу жизнь за жизнью служить Тебе, мой Господь. Но я не хочу ни денег, ни последователей, ни красивых женщин. Желание уходит. И как только уходит желание, человек освобождается от всех страданий. Он больше не желает ни жить, ни умирать, ни рождаться, ни стариться, ни болеть, ни стареть. Ему все равно, поскольку состояние тела не его истинное существование. Это перемены природы. Природа действует так. Я здесь ни при чем. Я просто переживаю эти перемены на себе. Я переживаю старость, или юность, или детство, или внутриутробный период. Я переживаю, и мне кажется, что я внутри утробы, или я ребенок, или я юноша, или я старик. Но это просто действует материальная природа, тело. Больше ничего. А я пытаюсь наслаждаться. Это моя природа, Пуруша, ищу наслаждение, кем бы я ни был. И вот высшее наслаждение – это сознание Кришны. Это трансцендентно чистая любовь к Богу, высшее наслаждение. Прабхупада говорит, люди ищут наслаждений, возьмите. Любовь к Богу – высшее наслаждение. Его окружали сначала наркоманы, которые принимали ЛСД. Это были люди, которые искали с помощью ЛСД каких-то других уровней сознания. В Америке это был период времени, когда ЛСД открыли искусственным путем. Он стал доступен, этот наркотик, и продавали в киосках вместе с брошюрами, как улететь. То есть это Тимоти Лири написал как науку. И молодежь стала применять все это. Потом они спохватились, конечно же, но было поздно. Многие погибли от наркомании, конечно же. Таков был опасный метод. И Прабхупаду окружали наркоманы. Прабхупада утром воспевал Хари Кришна, и они приходили после ночных своих полетов. Потому что, говорит, там можно улететь еще выше. И вот они после наркотиков приходили петь Хари Кришну, улетали еще выше. Прабхупада однажды им сказал, сознание Кришны – высшее наслаждение. Хари Прабхупада, Свамиджи, как вы так уверенно говорите? Ведь вы же не пробовали наркотики. Вы пробовали ЛСД? Прабхупад сказал, ну вот представьте, вот эту комнату, набитую ЛСД целиком. Наркоманы посмотрели, сказали, представляем. Вот это сознание Кришны, Прабхупада. Языком наркоманов он говорил, вот это сознание Кришны. Это действительно так, поскольку и блаженство, духовное блаженство не останавливается, оно увеличивается. Сегодня мы стали более счастливы, чем просто когда жили в гунах материальной природы. А завтра еще более счастливы. А позавтра еще это не останавливается. Предела нет. Поэтому преданные годами практикуют и не оставляют этот процесс. Вот по этой самой причине. Кто-то повторяет Хари Кришна неделю, и он знает, что это такое. Кто-то год, и тоже знает, что такое. Кто-то повторяет уже 15 лет, и тоже знает, что такое. Кто-то повторяет всю жизнь и тоже понимает, что такое. Все имеют опыт воспевания. И, конечно, тот, кто не воспевает, он не может иметь такого опыта, и он даже слыша не понимает, о чем речь идет, поскольку этот вкус неизвестен ему. Если человек никогда не пробовал меда, мы ему предложим, пожалуйста, попробуйте мед. Вот очень сладкий. Никогда не пробовали? Нет, ни разу. Так вот попробуйте. Вы удивитесь, сколько ароматов, какой вкус. Зачем мне пробовать, говорит человек. Ну, может быть, это машинное масло, посмотрите, по цвету. Цвет тот же самый. Нет, не машинное масло, вкус хороший, попробуйте. Ну, докажите мне, пожалуйста. Докажите мне, что это вкусно. И как это вкусно, объясните мне. Да нет смысла объяснять, просто попробуйте. Нет, и так продолжается. Пока человек не попробует, он не узнает все равно. Как бы вы ни объяснили. Поэтому Прабхупада говорит, чтобы понять вкус пудинга, нужно его попробовать. Подобно этому сознание Кришны воспринимается только непосредственно. Мы не можем взять Хари Кришна мантру, разложить ее на составляющие химические вещества, исследовать и сделать свой вывод. Ничего не произойдет. Нужно положить ее прямо на язык. И вибрировать Хари Кришна мантру. И слушать. И затем через язык, через ухо вибрация будет входить вглубь, внутрь. Через мозги. Мозги не сумеют понять, что такое. Сразу нет. Мы видим, что когда люди приходят впервые, и вдруг кто-то чувствует вкус киртана, это видно. Понятно, что он получает опыт. Он так меняется даже внешне. Но потом он начинает говорить, и лучше бы он молчал. То есть его ум далеко отстает от этого опыта, очень далек. Он думает, может быть, там чакры, может быть, там биополя какие-то, что-то там, он начинает спекулировать, придумывать какие-то вещи. Он думает, там чакра Рам, тут Криш, тут еще что-то есть. Это не наркомания, нет. Это развитие знания. Высшее блаженство, когда человек в знании это делает. Если мы видим солнце, Прабхупада говорит, это доставляет нам радость, тепло, свет, нам приятно и хорошо. Это наслаждение? Но это не наслаждение. Наслаждение человек испытывает тогда истинное, когда понимает, что солнце – это глаз Бога. Вот тогда вместе с теплом и светом он чувствует что-то еще особое. Проводник этого – это энергия сознания. Так же, как чувство – проводник энергии наслаждений. Ум – проводник энергии наслаждения. Разум, также и душа – проводник энергии. И когда он понимает, что солнце, луна – это его глаза, он наслаждается по-другому. Вода, вкус воды – это тоже Кришна. Жар огня – это тоже Кришна. Талант в человеке – тоже Кришна. Сила в людях – тоже Кришна. Он может наслаждаться иначе. Он может видеть, что это царство Бога. Сознание – проводник духовной энергии. И мы говорим, что материальная природа – сочетание двух энергий, материи и духа. И вопрос, что мы видим, что мы воспринимаем, что мы хотим видеть. Наши желания, мы видим наши желания. Вот факт, видите, такое подтверждение было сильное. Вопрос наших желаний. Если кто-то хочет увидеть Господа Читания, он увидит Господа Читания. Если кто-то хочет видеть материальные объекты вокруг себя, он видит материальные объекты вокруг себя. Это глаза желаний. Сам по себе глаз не видит, он смотрит. Видит желание, разум и ум человека. И что же я увижу? Мужчина смотрит на женщину, что он видит? Это зависит от состояния его чистоты. Он может испытывать вожделение и видеть его в таком свете, а может видеть в ней мать. Это вопрос его чистоты, что он увидит. Мужчина смотрит на жену одними глазами, на дочь другими глазами, на мать третьими глазами. Смотрите, объект тот же самый, женщина. Но сознание, восприятие разное. И таким образом материальную природу мы также созерцаем разными глазами. Прабхупада говорит, в сознании Кришны мы видим, что природа принадлежит Богу. Вот оно совершенство жизни. И не только природа материальная, но и духовная природа его. Я частичка души, и я его частичка. Чья еще частичка? Мое предназначение как части служить целому, как палец на руке, он должен служить всей руке, иначе он теряет смысл. Пока он связан с рукой, говорит Прабхупада, и выполняет свои функции, я потрачу миллионы долларов, чтобы вылечить, если он заболит. Он очень дорог мне, его функции очень важны. Но если палец оторван и лежит на улице, мне никакого дела, и цента не потрачу на него. Он оторван, не выполняет свои функции, он не нужен мне. И также человеческая жизнь теряет свою ценность, если она оторвана от сознания Бога. И так Господь Читания просто своим видом вдохновлял людей воспевать. Он действовал как высочайший мистик. Поскольку это сам Бог, он умел проникать в сердца людей сразу же. просто пел, танцевал, и люди с ума сходили от любви к Богу. Эта энергия према бхакти, она просто распространялась бесплатно. Просто распространялась. Нама Махавадания Кришна према продаете. То есть выражается почтение самой великодушной аватаре, которая распространяет любовь к Богу просто так, не требуя никаких условий и ничего взамен. Однажды Господь Читания захотел войти в кабак. Но он не различал, он был в трансе, и он не различал, куда он идет, он просто шел проповедовать людям и захотел войти в кабак. Но там были, знаете, грязные люди, там была такая атмосфера, все были пьяные. И Шривас, который сопровождал его, его спутник, он подумал, нет, только не туда. Господь Читания, это не для него. И он встал поперек двери и сказал, нет, 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 только не сюда. Проходи, пожалуйста, дальше, там есть хорошее место, только не сюда. Но Господь Читания был большой и сильный, он открывал двери, отталкивал Шривас, Шривас закрывал двери, снова боролся с ним. И двери открылись, и люди увидели, из кабака Нимай пришел. Они знали в Навадвипе, это Нимай, который постоянно поет и танцует. Говорит, ну, смотрите, Нимай пришел к нам. Нимай, Харибол, они закричали. Это тот, который всегда поет. Да, нам нравится, как он поет. И все запели Хари Кришна, все стали танцевать. Все, весь кабак. Итак, естественным образом. Иногда мы видим, когда мы выходим на Харинаму, то первые, кто реагирует, это пьяные люди. Они не очень понимают, что мы поем, просто им, они беспредвзяты, у них ментал не мешает им. Пьяный, и ум как бы их спит. И они просто могут воспринимать. И в этой простоте они начинают танцевать и петь. А потом плакать начинают. У них какие-то чувства просыпаются и так далее. Потом они трезвеют, приходят в храм. Потому что они просто получают чувства, какие-то религиозные внутренние чувства высокие. И даже люди ментальные тоже получают вкус. Однажды мы вышли в Санкт-Петербурге на Харинаму и пели, пели, пели. И люди собирались, хлопали, все было хорошо. И какой-то человек пришел и стал себя плохо вести. Он был не трезв, не очень трезв. И кто-то взял его из преданных за шиворот и из круга его вышвырнул. И он стал кричать и возмущаться, он разгневался. Он стал мешать, он стал закричал всех на поля, бездельники. Поют, танцуют тут целыми днями, всех на поля, на работу. И он стал кричать, оскорблять. И мы знаем, нужно тут уже просто терпеть. Человек возбудился, он обижен, что его вытолкнули из круга. И мы продолжали киртан больше, 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 больше. И киртан достиг такого уровня, что он стал кричать «На поля!» Бездельники стал улыбаться. «На поля всех, на поля!» «Харе Кришна!» Он изменился прямо на глазах. И там уже все прыгали, он стал тоже прыгать, и стал смеяться, и все прошло. И он стал обниматься со всеми, знаете, так. Так, такой человек попался. И таких случаев, конечно, много, когда люди так реагируют. Мы начали киртан в Челябинске где-то, потом собрались люди, какая-то женщина пожилая закричала, «Люди, собирайтесь сюда все! Очищайтесь, очищайтесь, собирайтесь сюда!» Она стала так проповедовать. И это факт, это очищает сердце. И одна только память о Господе Читания, она очищает сердце и побуждает воспевать Святое Имя. И этим могуществом обладают аватары Господа, либо Уттама Атикари, уполномоченные Кришны. Один вид таких людей побуждает воспевать Святое Имя, думать о Боге серьезным образом. Есть другие проповедники, которые не обладают такими потенциями, но могут объяснять. Им нужно время, чтобы объяснить, и люди тоже вдохновляются воспевать Святое Имя, начинают этот процесс. Есть третья категория, они сами воспевают, но убедить еще никого не могут. Но представляют собой внимание для всего общества. Какие-то сумасшедшие тут появились, знаете, они одевают какие-то простыни. У них правая рука в рукавице в какой-то. И палец один выглядывает. Они так судят о них. Когда с ними говоришь, ничего не понятно, что они говорят. И все время ругают, что мы едим мясо. И все. И они там скачут и прыгают, и что-то гремят во что-то. И люди остерегаются их. Но это пристальное внимание, тем не менее. Люди думают об этом, что же за сумасшедшие. Что же они там поют все-таки. Но на втором уровне человек уже обретает интеллект духовный. Он не выглядит смешным. То он, этот человек знает что-то, надо послушать. Он может как-то убедить, начать процесс научно. И Уттама Атикари он не убеждает никого. Просто появляется, все воспевают, говорится. Это Господь Читания. Он играл роль такого вот Уттама Атикари. но преданного. Господь играет роль преданного, чтобы ощутить самому вкус преданного служения. Что преданное служение привлекает туда же его самого. Самое возвышенное преданное у Шримати Радхарани, у Господа Кришны. Господь Кришна однажды смотрит на себя в отражении и думает, как прекрасно, какой прекрасный образ. И я не могу им наслаждаться, вот в чем дело. Радхарани наслаждается этим образом. А она наслаждается мной, я источник всего. Видимо, Радхарани наслаждается больше, чем я. Я наслаждаюсь Радхарани, но Радхарани больше наслаждается. Она ведь наслаждается мной. Я хочу узнать, что же испытывает Радхарани, какие чувства она испытывает. Вот этот момент, вот эта лила, вот эта раса, этот вкус, желание осознать любовь Радхарани, это форма Господа Чайтаньи. Это тот же самый Кришна, но в настроении Шримати Радхарани он чувствами Радхарани окрашен. Любовью к Богу, форма преданного. Преданный ведет себя таким же образом. Это может быть обычный человек, но окрашен любовью к Богу. И он испытывает глубокие переживания, глубокие чувства. И Господь Кришна хотел испытать эти чувства Радхарани. Это форма Господа Чайтаньи называется. Он приходит в Кали-югу. И он ведет себя как преданный. И это как инфекция, говорится, в хорошем смысле. Все заражаются этой инфекцией преданности, любви к Богу, глядя на Него, думая о Нем, воспевая. Итак, процесс мы получили по цепи преемственности. Это преемственность от Господа Чайтаньи линия идет. Я расскажу одну историю. Что в этом году, на Картику, Картика октябрь-ноябрь месяц, мы ездили в Джаяпур. Джаяпур, кто-то был в этом месте? Я был в первый раз. Но вообще, когда человек попадает во Вриндаван, он видит, что это иной мир. Атмосфера Вриндавана, она насыщена поклонением и воспеванием. И Картика такой важный месяц, потому что месяц Картика, там большее количество праздников. С утра до вечера весь Вриндаван воспевает. Картика очень насыщена духовными праздниками. И мы приехали где-то к середине Картики. Был 12 час ночи. Мы приехали на такси из аэропорта. И весь Вриндаван гремел просто, потому что там все воспевали в это время. Все пело, все. Огни были кругом, иллюминации. Люди были на улицах с барабанами. Бриджабаси, мы так удивились. Все воспевало. И с утра до ночи, с утра до ночи, каждый день. И парикрама вокруг Вриндавана и Матхура идет. Сплошной поток людей круглые сутки. Вы можете ночью выйти, там поток людей. Утром, днем, в любое время поток людей. 50 километров обходит босиком. Что преданное служение в месяц Картика в сотни раз превосходит другие времена года. Очень большое благо получают люди. Поэтому в Вриндаван приехать в этот месяц как бы благоприятно. Мы где-то к середине Картики подъехали. И погрузились сразу же, конечно, в эти звуки Вриндавана удивительные. Днем это птицы поют, вечером попугаи кричат, летают. Все напоминает о Кришне. К чему вы не прислушались, успеваются какие-то молитвы. И при этом в Вриндаване немного божеств. Тысячи храмов, хотя живет, может быть, там 10 тысяч людей, не знаю, что это такое. Может быть, даже меньше. И храмов примерно столько же. То есть много храмов. Много божеств. И можно здесь увидеть, что этих местных людей никто не заставляет совершать эту пуджу, воспевать, знаете, нет такого понятия, как садана бхакти, ты должен это делать. Они делают это спонтанно, из чувства любви. Вот это интересное отличие. Когда мы здесь практикуем, и практикуем через усилия, то там у них есть спонтанная привязанность к этому процессу. Они очень любят божества. Эта форма жизни Бриджабаси, она особая. Он не годится, эта форма жизни, не для менеджмента, не для зарабатывания денег. Если вы с ними имеете отношение, увидите, что они не такие уже бизнесмены, не такие уже менеджеры, они вообще ничего не умеют делать, как в западном стиле. Там все очень точно, западный стиль. бизнес знает точность, секунда в секунду, минуту в минуту договора, то в Индии вы заголу хватаетесь, как все происходит. Встречу назначаете на 12, он приходит в час или в два с невозмутимым видом, потому что это Вриндаван. Все контролирует тот, кто-то свыше, он просто мимо храма проходил и зашел в храм, может быть, там, ну, что-то такое. Если вы идете по улице, и навстречу идет киртан, например, но у вас дела важные, вы не должны продолжать идти по своим делам. Вы оскорбление совершите, вы должны присоединиться к киртану, хотя бы квартал пройти. Это внутренние законы. Биджабаси, они знают все это. Поэтому, если вы назначаете на час, то неизвестно. То есть, значит, по воле Кришны все происходит. И вот это они понимают, волю Кришны они понимают. А все остальное нет. И даже чтобы взять такси и приехать в аэропорт, например, на вылет, это большая проблема в арендовании, такси может не прийти вовремя, может прийти и уехать. Ну, разные вещи могут быть. Ему вдруг захочется пуджу совершить своим божествам, таксисту. Ну, мы видели это. И сейчас вы увидите, как это на самом деле. В этом путешествии это ярко проявлялось. Но нас привлекло то, что люди, они имеют это спонтанное чувство привязанности к божествам. Эту любовь. Как они танцуют перед божествами, как они... У них просто молнии из глаз вылетают, когда они киртан слышат. Спонтанные танцы были удивительные. В этот раз мы видели, заходили в храмы и наблюдали их киртаны, их пуджи, их поведение. Раньше мы входили в храмы Вриндавана со своим киртаном. И со своим же уходили. Но сейчас мы заходили и смотрели, что они делают, что делают местные жители. Было очень интересно наблюдать за этим. И чтобы развить эту любовь спонтанную к Богу, которая есть во Вриндаване, главным образом три божества, они помогают в этом. Три главных божества Вриндаване есть. Это Мадан Махан. Мадан Махан божество. Божество Говиндаджи и божество Гопинат. Три божества. Но интересно то, что в Вриндаване этих божеств уже нет. Они не в Вриндаване. Они в Джайпуре. И есть такое, как бы, неповерие, но такое утверждение, что если человек видит, сможет получить даршан этих божеств, трех божеств, одновременно за один день, в течение одного дня, он достигает любви к Богу. Если мы в течение одного дня видим Мадан Махан, Говиндаджи и Гопинат, человек получает шанс развить любовь к Богу в этой жизни. Поэтому много паломников пускаются вот на такое путешествие. Джайпур примерно 200 с лишним километров от Вриндавана. Примерно. Вы скажете, о, нормально. Но, может быть, вы не знаете, что такое индийские дороги. Индийское движение, и индийские водители и все остальное. Кроме того, божество Мадан Махан не в Джайпуре, а еще ветка идет на Кароли по дороге, по пути. И еще есть ответвление, куда нужно заехать. Так, три божества. И Говинда Махарадж в Алмате спросил меня, ты был в Джайпуре когда-нибудь? Ни разу не был. Нет. Мы в прошлом году, сказал он, сделали попытку увидеть три божества. Был Индрадюна с вами. Был Прохлад, есть такие еще записи, где они поют, знаете, там женщины танцуют, как гопи, помните? Есть такая запись в видео. Очень удивительно они танцуют. Вот это всех привлекло, что спонтанный танец там они проявляют перед божествами. Пожилые женщины танцуют удивительно. И Говинда Махарадж напомнил мне об этом там, где такие гопи есть, танцуют. Но у нас было неудачно, сказал, мы приехали в Джайпур, увидели Говиндаджи и Гопинаты, но на обратном пути короля уже не было времени. Все храмы закрылись, и мы не успели увидеть трех божеств. В этом году мы собираемся попытку сделать новую, сказал. Хочешь? Я говорю, ну, конечно. Да, хочу. Хотя я так особенно не верил, что я вообще могу войти в этот список, в это путешествие. У меня не было сил совершать какие-то аскезы, я был в таком состоянии немножко вялым, усталым. Я думаю, в конце концов, я просто побуду хотя бы в Вриндаване. Но Говинда Махарадж запомнил это. Их спрятали от нападения мусульман, эти божества. Где-то 300 лет назад примерно. Отвезли двоих в Джайпур, один в Кароли. И Джайпур, этот город, был построен специально для этих божеств. Там не было города. Привезли божества, а для божества построили город. Это Джайпур называется. Итак, примерно более 200 километров. Одно божество Мадан Махан находится в Кароли, на середине пути к югу где-то. В общей сложности получается около 300 километров пути. И, в принципе, это возможно. Угу. По списку наша группа состояла из 30 человек. Мы вошли в этот список. Но в день отъезда преданных пришло на 10-15 человек больше. Как обычно, русские пришли и стали говорить: «Махарадж! Ну, Махарадж!» Вот таким вот образом матаджи пришли и стали. И Махарадж, Говинда Махарадж, стал тут же утром, срочно нанял 4-й джип, это время опять стало уходить. Затянуло время отъезда сильно. И мы выехали с большим опозданием опять же. И с большим риском, потому что у нас было 4 джипа, 4 отдельные разные машины, не один автобус, 4 больших джипа, по 12 человек в каждом, чтобы так были набиты. И мы выехали с большим риском поломки, аварии, болезни и возможности потеряться в пути. Это Индия. То есть вряд ли я смогу описать дороги Индии, трудно. Даже если я пишу, все равно вы не поверите. Мне говорили об этом, но когда я сам увидел, кажется, никакого движения нет. То есть правило одно: вы включаете сигнал и едете. И люди, они, там хаос на дороге, там и животные, и люди, и кто-то лежит, спит на дороге, и корова может там вот так поперек встать, жевать что-то, все что угодно. Рикши, и вы нажимаете сигнал просто и едете, не забавляя скорости. И, конечно, если вы не привыкли к такой езде, вы напрягаетесь, когда сидите рядом. Вы же прямо едете в толпу на скорости. Но дело в том, что люди, они привыкли, они слышат звук, по сигналу ориентируются. И уже перед самой машиной отходят в сторону как-то так. Но у вас такое впечатление, что вы как бы всех разбрасываете по сторонам, когда едете. Вот так, врезаетесь, как бы такое напряжение создается. И иногда дороги плохие, иногда они хорошие. И там населенные пункты, они постоянно, там нет такой, может быть, свободной трассы долгой. Какие-то моменты, а потом снова все, вот густо населено, и дорога, такое удобное место, где можно сидеть, торговать. А вам нужно ехать далеко и успеть. Вот. И водители, они были очень усталые, поскольку месяц Картика, очень много паломников, много поездок, они днем и ночью работают, цены высокие, они очень работают, зарабатывают много денег. И наш водитель уснул за рулем. Мы проехали 50 километров где-то. И с грохотом мы врезались в попутную машину, слава богу, в попутную машину. С грохотом в это, повредив ее заднее правое крыло, такой был удар страшный, скрежет. И водитель очнулся ото сна, и мы думали: ну все, сейчас остановится, сейчас ГАИ, полиция, разборки, деньги, и мы никуда не поедем. Но водитель нажимает газ до отказа, развивает в этом хаосе 100-120 километров. Я думал, беды не миновать сейчас будет какой-нибудь. Он убегает, в общем, потому что нужно убежать от полиции и все. У него джип, у него преимущество, и он убегает, уезжает. И через 10 минут, и все, мы уже от группы отбиваемся, мы уже все, мы улетели куда-то. Все, уже неизвестно кто. 10 минут так мы гоним примерно. И он сворачивает в какой-то грязный переулок деревенский такой, знаете, там дороги нет даже никакой, как-то туда проникает, и машина останавливается, и он убежал куда-то, все. Я подумал, да, начало хорошее. И тогда я вспомнил, что вообще все эти вот духовные желания в Индии, они не так просто исполняются. То есть нужно развить желание, нужно захотеть увидеть божество по-настоящему. Я почувствовал, что у меня, во всяком случае, нет, я еще турист, я еще полагаюсь на Говинда Махараджа, на Индрадюмна с вами. Тут я помню, что они в порядке, они это увидят. А у нас своя карма, своя машина. И, очевидно, мы не проходим по списку. Я стал таким образом думать, и водитель исчез, и спрятался куда-то. Мы поняли, что мы потерялись от всей группы. Мы должны были ждать, и никакого другого выхода нет. И от него можно было ждать чего угодно от водителя. Он скажет: не поеду, или еще что-то скажет. И теперь мы зависели только от Кришны. Тут мы стали понимать, только от Кришны теперь зависим, стали молиться. И когда водитель вернулся, наши брамачари во главе с Гопинатхой, Гопинат — это ученик Говинда Махараджа, он как бы это организовывал, помогал, все это главное, был организатор, помощник, правая рука Говинда Махараджа. И во главе с Гопинатой Брахмачари выясняли с ним отношения, и затем, то есть как-то ругались с ним, говорили, в чем причина, ты засыпаешь или что, что нужно делать, может быть, мы сядем за руль. Но он сказал: нет, все в порядке, я сейчас умылся, все, нет никакого сна, мы убежали от полиции, все, можно ехать дальше. Но уже прошло полчаса, чуть больше даже времени. Где теперь наша группа, мы в беспокойстве, едем. Через 20 минут на какой-то развилке мы увидели один наш джип с брахмачарями, стоящий на обочине. Один джип на обочине, мы остановились. Не было машины с Нарадюмна с вами, Говинда Махараджем, также пропал четвертый джип с Матаджи. Преданные, как ни в чем не бывало, стали покупать печенье и бананы. Ну, остановка, знаете, они сразу там бананы есть стали. А мой ум бесился. То есть теряем время и прочее. Махараджи нет. Внезапно подъехали махараджи. И когда мы уже потеряли надежду, то есть мы уже хотели разъезжаться в разные стороны, третий джип, искать четвертый джип, объявили джип с Матаджи. Улыбаются, такие довольны, что нашлись, приехали. И мы стали понимать, чтобы двигаться дальше, нужна дисциплина. И с такими водителями это возможно только общими усилиями. Знаете, они нажимают газ, когда вы не хотите, что кто-то их обгоняет, они не терпят, это у них джип, понимаете, а там не джип. У них какой-то свой мир на дорогах, непостижимый совершенно. И они таксисты, они вот в другом сознании находятся. У них тоже есть сложное эго, и все, и они не подчиняются. Несколько минут он едет дисциплинированно, а потом нажимает газ, вдруг куда-то переезжает, и все запутывается опять на дорогах. И общими усилиями. Говинда Махарадж собрал их все в гневе, сильно ругал, просто так сильно ругал, что весь покраснел от гнева. И перед Махараджем они стоят смирно, они смотрят, смиренно руки складывают, Махарадж ругает, а сами подмигивают друг другу так. Это местные бриджабаси такие. Но тем не менее, вот общими усилиями, вот так вот в напряжении, мы через 2 часа уже приезжаем в Кароли. 2 часа пути в Кароли. Этот город похож на Вриндаван. Очень похож, но очень чистый. Все люди преданные, вайшнавы. Главное божество, как я понял, здесь Мадан Махан, вот, с которым нам предстоит встретиться. Волнуясь, мы заходим в храм, и алтарь закрыт. То есть мы хотим, чтобы алтарь был открыт. Нужно увидеть божество, оно закрыт, алтарь. Мы устали в дороге и сели на пол. Индрадюна с вами ведет киртан. Люди не сводят с нас глаз. Сильно внимание привлекли мы. То есть еще западные преданные там не надоели. Вот во Вриндаване уже, знаете, там уже есть свои отношения. Русских, может быть, там не любят, кого-то любят и по-разному. Но туда мы приехали, и люди очень хорошо нас смотрели, как на вайшнав, с большим удивлением. Как-то очень хорошо к нам отнеслись там. И на киртан некоторые уже подпевают. Это был хороший киртан, все танцевать начали. Прошло около часа. Там все уже танцевало, все хорошо было. И пуджари открыли алтарь. Перед нами изначальное божество Мадан Махан, которому поклонялся Санатана Госвами. Мадан Махан олицетворяет Самбанда Гьяну, знание о взаимоотношениях с Верховным Господом. Он привлекает. То есть я это пишу в дневнике, поскольку я это стал понимать именно там. До этого не понимал, как он олицетворяет Самбанда Гьяну, как он привлекает. Но тут я написал, поскольку это была моя реализация. Собственно, я уже забыл, кто такой Мадан Махан, и что такое Самбанда Гьяна к тому времени, может быть. Но там это все снова всплыло перед божеством. И махараджи, они погрузились в молитву, а я просто смотрел. Когда они погружались в молитву, они меняли цвет обычно полностью весь тело. Я просто смотрел на божества, и я подошел к Гопинат Прабу и попросил помолиться за него. Я очень удивился. И он сказал так смиренно, и сказал: знаете, я падший человек на самом деле, и меня Господь не услышит. Вот так искренне стал говорить мне. Он говорит: вот если вы помолитесь, может быть, что-то получится. Пожалуйста, помолитесь за меня. И он так искренне говорил, я подумал, ну, если он так верит. И я вспомнил, что многие преданные из России просили помолиться за них тоже. Этот случай как бы подтолкнул меня к молитве, хотя я не собирался и не думал, что я могу как-то возносить молитвы. И здесь было небольшое откровение, я зачитаю его. Но я хочу, чтобы меня правильно поняли. Не думайте, что разговариваю с божествами. Нет. Это было определенное чувство, которое я потом записал в словах. Вот и все. Но то, что я пытался выразить по отношению к божеству. Он очень красивый, он стоит с флейтой, глаза широко открыты, черный камень. Все эти атрибуты украшения прекрасны совершенно, божество. И я стал выражать мысли так. Я не способен возносить молитвы. У меня нет знаний и преданности. Но преданные верят в меня. Я прошу за всех преданных, которые как-то зависят от меня и верят. Дорогой Господь, помоги нам очиститься и достичь высшей цели, укрепи нашу веру и дай знания. Я никто и ничего не могу дать никому, поэтому я прошу Тебя. Сейчас я вижу, что Ты всемогущий. То есть пока эти мысли протекали, это я прочитал быстро, но надо понадобилось время, определенная концентрация, здоровье, определенно почувствовать, как бы, что я хочу сказать. Определенные усилия совершал. То есть фразу за фразой как-то это проходило, и постепенно я стал видеть, что я перед Богом нахожусь. Что это божество, это Бог. Я стал видеть, что Он может выполнять любые желания на самом деле. И вот так я закончил примерно обращаться. И затем у меня появилось чувство, которое я записал в словах. Не было того, чтобы Мадан Махан открывал рот, или говорил, или двигал глазами. Нет, не думайте так. Но то, что я записал в словах, получилось это. Я знаю всех русских преданных. И могу устранить все трудности на их пути ко мне одним лишь звуком своей флейты. Но они не знают об этом и не зовут меня. Положитесь на меня, предайтесь мне, весь мир принадлежит мне. Вот что-то такое было, то, что я записал в словах. Это было на протяжении опять какого-то времени. Мадан Махан всепривлекающий. Люди улыбались нам. Выказывали добродушие, разговаривали с нами. Мы были как дома. Разлилась атмосфера небесного блаженства, как будто не было долгого пути и многих беспокойств. Звучала музыка. Верховный Господь оказывал милость своим слугам, и мы были счастливы и обновлены. Мне показалось, что я после сна, после омовения, после принятия прасада, было полное чувство обновления. И так мы купили какие-то изображения, мы там долгое время были, изображения божеств. И снова дорога. Через пару часов мы вернулись на направление в Джаяпур. В общей сложности от Вриндавана до Джаяпура 6 часов непрерывной езды. Но из-за задержек, остановок, происшествий наша дорога длится 12 часов. Наше стремление видеть божества растет и усиливается. После первого даршина у меня возникло сильное чувство, сильное желание увидеть остальных двух. Во что бы то ни стало. Я стал думать таким образом. У меня появилось желание. Но 12 часов мы ехали со всякими приключениями. Не хочу их описывать, ничего необычного, ничего трансцендентного нет. Сплошная просто майя. Кому-то просто в туалет, и все, там целое событие. Искать джипы нужно тут же, всех останавливать. И уже в сумерках мы въехали в город. Сумерки, время дальше. Вынужденная остановка. Там полиция была, пост. Мы вышли из машин, разминаемся немного, несколько минут. У Говинды Махараджа горят глаза. Он улыбается. Но он видит, что у нас есть время. Мы вовремя. Он взял меня за руки и сказал, «Мы в Джаяпуре, сир». Так он заявил мне. И я понял, что мы здесь вовремя. Однако Кришна не достигается так дешево. Нужно иметь сильное желание. Я понимаю, что все же сильного желания нет. Что же мне делать? Нас больше 40 человек. Нужно решить вопрос с ночлегом и просадом. Поэтому мы не едем в храм. К тому же нужен проводник. Мы едем к ученику Говинда Махараджи и проводим там целый час. Он уходит, и мы просто ждем. Целый час. И все это время даршина в храмах. Наконец Говинда Махарадж вернулся со своим учеником, который нас проводит. Мы узнаем, что даршин с Говиндаджи закончится через 20 минут. Проводник обещает, что за 10 минут мы доедем. No problem, я сказал, no problem. 10 minutes, no problem. Так они говорят. 10 минут мы доедем, говорит. Махараджи с ним садятся в маленькую юркую машину. Понимаете, в чем дело? Они пересаживаются. Маленькая такая машинка. И мы выезжаем. Час пик на индийских улицах. Я уже кое-что говорил об индийских дорогах, но я не говорил о часе пик, и говорить не буду об этом. Проехать невозможно. Движения, кажется, никакого нет вообще, просто хаос и вопли гудков. Транспорт в перемешку с людьми. Они еще чувствительные люди, очень сенситивные. Поэтому на дорогах тоже отражается. Если кто-то решительно едет, другой уступает, сам чувствует просто это. Вот так как-то они еще ориентируются, более чувствительные люди. Поэтому нам непостижимо это движение вообще. Там правил нет, ГАИ нет, ничего нет. Гудки и вот сверхдуша параматна. Итак, транспорт в перемешку с людьми, с велосипедистами. Через 10 минут мы попали в пробку. Очень серьезную пробку. Мы все начали молиться в машине, в нашей машине. И мы видим, что маленькая машина с махараджами, она легко развернулась и уехала в обратную сторону. Я подумал, ну все правильно. Но как же мы на этих огромных джипах? Возможно ли тут вообще развернуться куда-то? Видимо, мы недостойны видеть божества. Но наш водитель, он Бриджабаси. Необычный человек. Он понимает нас, настроение понимает, он Бриджабаси. Он знает нашу цель, он понимает наши чувства. Поэтому он с решительным видом решил действовать. Включил сигнал и развернул машину поперек дороги. Кого-то сзади ударил. Я подумал, проклятие, все пропало. Нет никакого выхода, все, вокруг машины разъяренные люди сразу скопились, кричат, хотят побить нашего водителя, вытаскивают его за руки. Там гнев, вопли такие его берут, палку эту принесли уже. Я подумал, Кришна, если ты только есть. Это я так уже подумал. Если ты только есть, если ты только существуешь. И каким-то образом через полминуты мы развернулись и погнали за махараджами. Где-то полминуты, как-то быстро все улеглось, не знаю, куда-то люди ушли. И мы поехали. И тут чувство, страх, что не успеем. Отчаяние, что уже не успели. Надежда, что, может быть, успеем. Мольба, пожалуйста, нужно успеть. Стресс, напряжение, ожидание чуда. Вот все это было, и все это было из-за Кришны. Поэтому он тоже был как бы, присутствовал, отношение было трансцендентное совершенно. Все излучало сияние какое-то. И напряжение было, ну, достигло уже, кажется, кульминации. Кто-то из матаджи в машине заплакал. Не выдержал стрессов. Осталось 5 минут до окончания даршана Говиндаджи. Но водитель в курсе наших проблем, он Бриджабаси, и он делает чудо. Он развивает большую скорость в этом хаосе. Обгоняет махараджи. Машины, рикши, пешеходы, все это, кажется, выскальзывает из-под колес прям. Вот так вот. Мы просто гоним. И уже последняя арка, и мы опять в пробке. Но это уже слишком, я думаю, все. Легче умереть. Все, я уже расслабился, буду умирать. Все. Не хочу думать ни о чем. Все, уже не знаю, что делать. Стресс сильный очень. И когда я расслабился, водитель закричал, храм рядом, ногами, ногами. Бегом, бегом, бегом. И мы, как, знаете, группа захвата, например, двери открылись. И больше 10 сумасшедших русских, представьте, сумасшедших таких русских, бегут, сломя голову, не сбирая препятствий. И мы же не знаем, куда бежать-то. Просто бежим, но мы не знаем, мы же не знаем, что это за место. И люди показывали нам дорогу вот так. Так. Они просто смотрели на нас и показывали пальцем. Мы как по указателям бежали. Это удивительно было. Они понимали, куда мы бежим. Все. Индийцы. И мы ворвались в храм с сумасшедшим видом. И там увидели толпы людей. Такой храм удивительный, там алтарь. И потом идет навес высокий с колоннами. И там нет стен. То есть там помещаются тысячи людей. толпы людей, толпы, и там пение такое удивительное, восторг такое, ликование, Вайкунтха настоящее. Нельзя, нельзя это сравнить ни с чем. Но, похоже, мы сбоку смотрим, алтарь закрыт. И тут мы видим, что нет, алтарь открыт. И мы видим божество прямо перед собой, внезапно. Я уже не думал ни о молитве, ни о чем, но это вырвалось совершенно спонтанно. Спасибо, спасибо, спасибо. Знаете, первое, что я мог думать, спасибо. Я вижу тебя, это чудо. Ты океан блаженства и милости. Разве заслужил это? Вот что-то такое стал думать. И потом Говинда Джая-Джая, все поют, приносят цветы, говорят, предложите божествам. Люди окружают нас, как-то помогают, участвуют. Бхакти-лока. Место служения, бхакти. Просто растворяйтесь в блаженстве. Раздают просад все. Деньги бросают на алтарь, цветы бросают на алтарь. И я чувствую, что есть ответ. Спасибо тебе, что ты пришел в мой дом. Я был очень удивлен. Не узнаешь, это твой дом. Будь со мной. Сейчас ты можешь быть как дома. Все, ты со мной. Вот это я почувствовал очень сильно, явно. Полностью раскрепостились, опять все ушло. Все это напряжение, стресс, ничего вообще не осталось. Вайкунтха, блаженство. И время идет, и даржан счастливо продолжается. Все поют удивительные песни, кланяются, предлагают цветы, деньги, раздают всем махапрасад. Но я подумал, где же наши? Мы-то увидели, я подумал, вот надо же. Мы думали только о себе, я-то думал только о себе. Где же наши, успеют ли они? И я стал молиться, Кришна, будь милостив. Ну, уже молиться было поздно. Все успели. Махараджи пришли, не спеша, но внутренне, знаете, это было у них. Видно было, что они переживают большие чувства глубокие. Им уже предлагают гирлянды от божеств. Все здесь, все улыбаются, все русские, все счастливы. Мы обходим алтарь и опять видим божество, он не закрывается. Долгое время мы там находимся, алтарь открыт. Говинда Махарадж, увидев меня, говорит, это бхакти-лока, место бхакти. Говиндаджи, божество Рупы Госвами, олицетворяет Абхидею, процесс, практику преданного служения. Это наш путь к цели. Он наш покровитель. Жители Вриндавана заметили, что одна корова в одно и то же время каждый день приходит на один холм и поливает ее своим молоком. Они рассказали об этом Рупе Госвами. Во сне он увидел, что там божество Кришны. На другой день они раскопали холм и нашли Говиндаджи. Он, Говиндаджи, позже надиктовал Говинда Бхашью Баладею в виде обхушения комментарий к Шримад Бхагаватам. Алтарь закрывается, мы снова идем к машинам. Теперь нам нужен храм Гопинатхи. Гопинат – это прайоджана, цель нашей жизни, према бхакти. Как же мы удачливы. Так я чувствую себя. Машина на месте, но нет ни одного водителя. Опять начинается другое измерение сознания. Этого еще не хватало, я думаю. Они ушли ужинать, оказывается. Ведь целый день они ничего не ели. Мы как-то забыли про еду, но наши друзья помнили об этом. Ну надо же, нашли время. Остается снова ждать. Махараджи садятся в свою машинку и куда-то уезжают. Я подумал, что они поехали в храм Гопинатхи без нас. Уже темно. Ну что ж, видно, не судьба. Я лично действительно недостоин этой милости. Я сижу и проклинаю сам себя. Однако через полчаса вернулись водители и машина с махараджами. Они не бросили нас. Они их искали, оказывается. Они думали обо всех преданных. Они не поехали сами смотреть божества. И мы едем вместе. Вот он, храм Гопинатхи, очень красивый. В джайпурском стиле он так расписан. Удивительно. Арабеска такой, орнамент. Густой, скульптуры, лепнина. Алтарь закрыт, божества одевают спать. Через 10 минут будет последний даршан перед сном. Неужели нам так повезло, что вот мы видим его в простых белых одеждах и спальной шапочке? Откровение было такое. Хочу любви к Богу, пусть это будет мое единственное желание. Помоги мне, Гопинат. Я так счастлив, что вижу тебя. А ответ сразу появился. Я выполню любое твое желание. Но не забудь, о чем ты просил. Удачи тебе. История божеств нам неизвестна. Она известна, она была нам там неизвестна. Махараджи не помнили. Мы многое пережили за эту поездку. Как раненый офицер после битвы, Говинда Махарадж обратился ко всем преданным. Он сказал, что цель нашей поездки достигнута. Нас устроили в хорошую гостиницу, и был бесплатный пир. Мы были полны переживаний, и все были счастливы. Хари Кришна. Одна маленькая история из поездки в Индию на Картику. Шрила Прабхупада ки джай.